Григорий Зарубин. Дезертир. Солдатский роман. Такова жизнь. Пресловутая повестка из военкомата, как черная пиратская метка, подоспела мне к концу июня 92-го. В очередной нелегкий для родной страны год несусветной неразберихи и ужаса. Великий и могучий Советский Союз рухнул, взметя над одной шестой части суши вихри, раздора и сизые облака нищеты. В моем городке, все так же матерясь и стервенея, то и дело переходя на кулачные бои, с раннего утра толпились километровые очереди за водкой и сахаром по талонам. На рынке в баночках продавали окурки. А местная молодежь глазела, пуская слюни, зарубь с носа, видео в тесных заводских красных уголках. Начиналась новая эпоха, именуемая временем младореформаторов, либерализации экономики, да жульнической приватизации народного богатства. А я в 8 часов утра ушел служить в армию. Кроме грустной матери и маленькой сестренки, никто не провожал. Закадычных друзей забрили еще ранней весной. Одноклассники, отлынивая и ужасно боясь за здоровенькие почки, правдами и неправдами пристроились учиться. Кто поумнее или со связями, в институты, попроще в техникумы или профтехучилища. Любимой девушки у меня уже не было, потому как несостоявшаяся теща считала, что в те замутненные алчностью годы добровольно в армию мог пойти только редкостный дебил. И после заунывных проводов под пьяные переливы гармошки на местном пятачке старенький пазик повез 4 солдатиков в областной комиссариат. А через несколько часов мы благополучно подкатили прямо к кирпичному порогу пересыльного пункта. Первое ощущение подвоха в доблестной воинской пропаганде проявилось на ужине, когда в мою миску чпокнулся комок склизкой, совершенно несоленой овсяной каши. «Извините, пожалуйста, нет ли у вас кетчупа или хотя бы соли?» — спросил я у полковника, что стоял рядом, наблюдая за порядком. «Соль вредна, боец. Жуй давай!» — съязвил полковник. «А как есть это? Сопли какие-то?» — возразил я и сразу же об этом пожалел. Полковник долго и противно визжал, брызгаясь в меня слюной. Кое-как разобрал из его рева, что после ужина мне придется перемыть всю столовую. Через час, спускаясь по темной лестнице в свое расположение на 2-й этаж, я наступил на что-то мягкое и скользкое. Вдруг откуда-то точно черт из табакерки вынырнул тот же полковник. Начал опять вопить на меня, что, дескать, я нагадил тут, и мне надо как минимум немедленно убрать за собой. Конечно же, стал спорить с ним, попутно обшаркивая подошву о чистые края ступенек. Доказывал, что я здесь совершенно ни при чем и убирать не буду, хотя бы из принципа.
— Фамилия твоя?
— вышел из себя нервный полковник. — Не твоя, а ваша, — деликатно поправил я офицера.
— Ваша фамилия?
— взвизгнул он. Зарубин Алексей Михайлович с гордостью представился я. Другое дело, а то тыкаете тут.
— Что? Да я тебе... Я вас, товарищ призывник, сгною! Дисбатом закончишь! — визжал он на всю лестницу.
Полкан попытался ухватить меня за шиворот. Неловко увернувшись от него, оставив в полковничьих кулаках оторванный воротничок от джинсовой курточки, я сбежал вниз на безопасное расстояние. Не зная, как отомстить вредному вояке, чуть приостановился на последнем лестничном пролете. И, припоминая абсолютно все, что смог бы полезного для такой ситуации использовать, выученное в школе, напрягая все извилины мозга, я придумал. Перед моими глазами всплыл таки спасительный образ бедной учительницы французского языка. Людмила Леопольдовна 5 лет безуспешно старалась научить меня хоть чему-нибудь. Но сейчас она бы мной гордилась. С чистейшим парижским акцентом я рявкнул в сторону опешившего полковника, успев помахать ручкой на прощание.
«Бонсуар!» «Кто это, суар? Я тебе дам бонсуару!»
Но я уже быстро смылся. А на следующее утро я уже стоял в строю сборной команды, отправляемой на восток, куда-то за Байкал. Рядом на плацу переминались с ноги на ногу будущие танкисты, артиллеристы, пограничники. Отдельно построились герои-моряки-подводники. Сопровождавшие их офицеры во флотской черной форме, точно грачи, громко и с энтузиазмом, расписывали все прелести службы на Тихоокеанском флоте. А наши, худой лейтенантик в красивом голубом берете и капитан в выцветшем застиранном камуфляже с грустными обвисшими усами на усталом лице, только и вздохнули, скептически осматривая разлихой отряд. Капитан поцарапал красный нос, ехидно усмехнулся чему-то, в особенности разглядывая меня. Взял свой вещмешок и молчком направился в сторону КПП. Лейтенант бодро и быстро поздравил нас с тем, что мы теперь десантники, так сказать, элита вооруженных сил. Негромко скомандовал «Направо! Шагом марш!» И мы потопали в сторону вокзала. Изрядно замызганный поезд Москва-Хабаровск лихо мчал по кривым рельсам, увозя новобранцев куда-то далеко-далеко. Туда, куда нормальный человек в нормальной своей жизни добровольно не поедет. Только искры от дизельного двигателя локомотива проносились в окне. Мелькали елки, сосны, березки. Показался и исчез из виду Байкал с зеленовато-прозрачной водой. Заняв почти весь плацкартный вагон, мы мечтали о будущей замечательной службе, о прыжках с парашютом, сногсшибательных навыках рукопашного боя. Представляли, как научимся ломать руками кирпичи, грезили заветной тельняшкой и голубым беретом. Лейтенант с капитаном дрыхли в своем купе, накушавшись чаю из бездонной фляжки. Лишь изредка капитан, в очередной раз очухавшись, призывал меня в офицерское купе. — Эй, малой, иди сюда! Зарубин! Зарубин! — орал он на весь вагон. — Да здесь я, товарищ капитан. Чего орать-то? — Молодчина, Зарубин. Как дела? — Отлично. — Ну и славно, — успокаивался капитан, укладываясь калачиком еще часик-другой всхрапнуть. Лейтенант же долго бродил, шатаясь по вагону, считал пацанов. Сбивался всегда где-то на середине, начинал сначала, опять сбивался, беспомощно махал рукой и тоже ложился спать. Ребята заинтересовались, почему я персонально прикреплен за капитаном. Может быть, направили в какое-нибудь спецподразделение? Судя по лихому виду капитана, офицер он был боевой. «Наверное, ты спортсмен, боксер, самбист, каратист? Какой разряд?» — домогались будущие сослуживцы. «Выносливый», — неопределенно отвечал я, сам теряясь в догадках. Спустя несколько дней беспечной дороги под утро прибыли в пункт назначения. Здание вокзала отсутствовало. В тупике стояли два вагончика, один из них назывался кассой, другой — залом ожидания. И кругом, куда ни посмотри, одни сопки, сопки, сопки. До самого горизонта, во все четыре стороны и в таком же порядке обратно. Злой и грязный городишко, где дислоцировалась часть, я не взлюбил с первой минуты, как только осмотрелся. А он ответил мне тем же, больно проколов ногу торчащим из земли острым штырем. Никто нас не встретил. Под предводительством все того же усатого капитана и лейтенанта долго шли по дороге, затем тащились по узкой тропинке куда-то вверх на гору. Спустились, снова поднялись, уже изрядно пропотели, когда, наконец, самой высокой вершины открылся впечатляющий вид на прилегающую местность. Внизу виднелись две вытянутые многоэтажки, казармы, плац с развивающимся синим флагом ВДВ, небольшой штаб, котельная, еще какие-то непонятные сооружения. Но вот над нами, оглушая ревом моторов и свистом лопастей, чуть ли не задевая наши нестриженные макушки, лихо пронеслись два зеленых вертолета. Аж дух захватило. Вот это силище! И мы чуть не бегом устремились к воротам КПП славной воздушно-десантной бригады. «Эй, малой, а ты куда? Нам с тобой направо!» Вернул меня капитан, показывая на ворота другого КПП. Я с неохотой и тревожным чувством вернулся. На моих воротах красовалась странная эмблема с нарисованным трактором посередине, нелепым якорем и молниями по краям. А на стене здания висел плакат, где золотыми буквами на черном фоне оттеснен лозунг «Воин-строитель, борись за качество строительных работ». «Стройбат», — чуть не заплакав, догадался я. Вспомнил зловредного чиновника. И сил душевных осталось только произнести «Сэ-ля-ви».